новостями вас знакомит Надежда Фетисова. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня 28 января, среда. У микрофона Евгения Назарец, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. Главные темы нашей программы. Новым предстоятелем Русской Православной Церкви избран митрополит Кирилл. Басманный суд Москвы решает вопрос о мере пресечения бывшему совладельцу компании «Евросеть» Евгению Чичваркину. От этого решения зависит и его политическая карьера в партии «Правое дело». Сегодня в нескольких регионах России «Единая Россия» проводит акции в поддержку отечественного автопрома. Подробности главных международных событий. Эти и другие темы, а также новости науки, история про то, как зимуют бездомные в Польше – все это в нашей программе в следующие 50 минут. В эфире «Свобода в полдень». В Москве, в Храме Христа Спасителя, накануне вечером состоялось избрание и наречение митрополита Смоленского и Калининградского Кирилла 16-м патриархом Московским и всея Руси. В ходе голосования на Поместном соборе он набрал 508 голосов, то есть более половины, как и положено по уставу. Интронизация патриарха Кирилла состоится 1 февраля. В чем заключается подготовка к этому событию и что, вероятно, последует за ним? Об этом мой коллега Михаил Соленков беседовал с доцентом Центра изучения религии Российского государственного гуманитарного университета Борисом Фаликовым.
Дальнейшие процедуры будут носить, скорее, такой внутрицерковный характер. То есть пройдет несколько служб церковных, и затем в торжественной обстановке в ходе специальной литургии митрополит Кирилл будет, собственно говоря, возведен на патриарший трон. Слово «интронизация» именно это и обозначает. И таким образом формально уже возглавит Русскую Православную Церковь.
А вот в этот период, с момента избрания до интронизации, можно ожидать от избранного патриарха каких-то весомых публичных заявлений о его планах как предстоятеля Русской Православной Церкви?
Я не думаю, что уже в первое время, сразу же после избрания и наречения, новый патриарх сделает какие-то значимые жесты. Время это скорее такое церемониальное, торжественное. И если какие-то серьезные вещи и начнутся, то начнутся они гораздо позже. К тому же, мне кажется, что новый патриарх, как человек умный, понимает, что должно пройти какое-то время, должна осесть пыль после, так сказать, довольно серьезных баталий. Вот. И после этого уже можно начинать свою новую патриаршую политику.
Сейчас очень многие говорят об ожиданиях от нового патриарха, каким будет он руководителем Русской Православной Церкви. Что можно сказать о взаимоотношениях с другими конфессиями, в первую очередь, наверное, с католической церковью? Ведь долго главы церкви не могли встретиться, сейчас это более реально.
Опять-таки, в ходе своей хорошо продуманной и грамотной предвыборной кампании митрополит Кирилл, нынешний патриарх, он много делал различных заявлений, но делал он их скорее как умелый политик. То есть, выступая перед одной аудиторией, он говорил то, что способна была воспринять эта аудитория. Выступая перед другой, он говорил несколько иные вещи. То есть, он умножал число своих сторонников таким образом. Перед традиционалистами и консерваторами он хулил реформы. Более того, говорил о том, что никогда не будет якшаться с католиками, пока не будут решены те проблемы, которые еще существуют между нашими церквами. Это проблема, прежние проблемы униатов и проблема прозелитизма. Вот это еще раз подтверждает то, что должно сейчас, видимо, пройти какое-то время, прежде чем начнутся реальные какие-то политические жесты. Но, тем не менее, мне кажется, что отношения между православной и католической церквами, они уже ведь начали налаживаться в последние годы патриаршества Алексея II. Сейчас они пойдут, видимо, все-таки более гладко. У митрополита и уже нынешнего патриарха Кирилла есть большой опыт в международной деятельности. Поэтому, мне кажется, что как раз с Ватиканом, видимо, найден будет какой-то консенсус, и встреча нового патриарха и Папы Римского в каком-то обозримом будущем произойдет.
Борис Зинович, вот вы говорили о предвыборной кампании. В этот период, в период предвыборной кампании, систему избрания главы Русской Православной Церкви часто сравнивали или описывали по аналогии с государственной системой в период выборов. Вот не связано ли это с тем, что перед новым главой Русской Православной Церкви стоит задача борьбы за власть, и борьбы за власть причем с государством?
Я бы не стал делать таких выводов. Мне кажется, что напротив, в ходе этой предвыборной кампании новому патриарху удалось заручиться поддержкой государства. Да, у него были какие-то определенные проблемы с властями придержащими. Он все-таки такой человек достаточно самостоятельный. Вернее, не столько он человек самостоятельный, сколько этого опасались чиновники, которым нужна тишь да гладь да благодать. Дело в том, что у его основного соперника, митрополита Климента, ведь тоже были свои сочувствующие во власти. Поэтому и тут, в общем-то, новый патриарх повел себя достаточно, видимо, умело и сумел заручиться поддержкой власти. Как это произошло, тоже, в общем-то, понятно из его публичных выступлений. Дело в том, что он не раз говорил о кризисе, а понятное дело, что в условиях кризиса роль церкви как института, умиротворяющего общество и удерживающего его от слишком радикальных жестов, тоже возрастает. И Кирилл достаточно прозрачно, в общем, намекал властям на то, что в этой ситуации хорошо бы иметь умелого человека во главе церкви, умелого и лояльного, и обещал показать себя таковым.
Патриарх ведь избирается пожизненно, но будет ли повод продолжать параллели с госвластью здесь после избрания?
Мне кажется, что наша церковная власть такова, что она умеет достаточно гибко меняться в зависимости от перемен во власти светской. Если в политической жизни страны произойдут какие-то перемены, то новый патриарх, я думаю, достаточно удобно и умело в них впишется.
В эфире программы «Свобода в полдень» был доцент Центра изучения религии Российского государственного гуманитарного университета Борис Фаликов. В Москве в храме Христа Спасителя накануне вечером состоялось избрание и наречение митрополита Смоленского и Калининградского Кирилла 16-м патриархом Московским и всея Руси. В Москве 12 часов 14 минут. Главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В швейцарском Давосе сегодня открывается Всемирный экономический форум. В Грузию приглашен посол Швейцарии для встречи с российским сержантом Александром Глуховым. В Чечне на военной базе в Ханкале военнослужащий ранил троих сослуживцев. Россия приостановила реализацию планов по размещению в Калининградской области ракетных комплексов «Искандер». 16-м патриархом Московским и всея Руси избран 62-летний митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл. Палата представителей Конгресса США проведет сегодня голосование по плану стимулирования экономики страны. Израиль нанес авиаудары по туннелям в южной части сектора Газа. Басманный суд Москвы сегодня рассматривает ходатайство следствия о заочном аресте предпринимателя Евгения Чичваркина. Госдума России утвердила новый порядок формирования Совета Федерации. В среду в Москву прибывает с официальным визитом руководитель Кубы Рауль Кастро. Таковы главные новости к этому часу. Сегодня в 14 часов 7 минут слушайте повтор радиожурнала «Поверх барьеров». Ведущий Иван Толстой. Памяти художника Эндрю Уайта. Эссе Бориса Парамонова. Новые книги. Карловская Алиса в иллюстрациях за полтора века. И еще одна книга. «Дом в изгнании. Судьба русской эмиграции в Чехословакии». Таковы некоторые темы радиожурнала «Поверх барьеров». Сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени на радио «Свобода». Вы слушаете «Свободу в полдень», и мы обращаемся к самым заметным сегодняшним публикациям в газетах. В центре внимания многих средств массовой информации вновь оказался вопрос построения так называемой вертикали власти в России. У микрофона Михаил Шевелев.
Для российских газет сегодня один из главных героев после новоизбранного патриарха и футболиста Андрея Аршавина, заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Владислав Сурков. Почти все газеты написали о его вчерашней встрече с журналистами. Речь шла о политической реформе. Политическая реформа в описании Владислава Суркова выглядит следующим образом. Не стоит даже мечтать о возвращении института выборности губернатора. На это власть пойти не готова. Максимальная либерализация, к которой она готова, это то, что кандидатом в губернаторы станет кандидат от партии, победившей на выборах в местное законодательное собрание. Другая часть либерализации, описанная Владиславом Сурковым, состоит в том, что на доработку в администрацию президента возвращены поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодекс, которые ужесточают понятия государственной тайны, государственной измены и шпионажа. Пока если верить Владиславу Суркову, либерализация по президенту Дмитрию Медведеву этим исчерпывается. Высказывание Владислава Суркова по поводу возможностей политической либерализации в России комментирует специалист по конституционному праву Виктор Шейнис.
Я думаю, что ничего удивительного для тех, кто достаточно спокойно и критически относится к той информации, которая исходит из Кремля. Повторяю, для этих людей ничего неожиданного нет. В сущности говоря, мы имеем закрытую политику. Открытая политика, публичная политика закончилась. То, что происходит в верхах, представляет собой, я позволю себе уподобить, кибернетическому черному ящику. Мы знаем, что на входе, мы знаем, что на выходе. Что происходит внутри, я не берусь гадать, хотя у меня создается впечатление, что Сурков в президентской команде засланный казачок от своего предыдущего хозяина. Но это домысел, я не берусь это защищать. Во всяком случае, совершенно очевидно, что никаких серьезных подвижек в смысле политической реформы не ожидалось. Это можно было сделать на основании 10 пунктов послания Медведева. Это продолжает подтверждаться в виде тех законопроектов, которые приходят или, наоборот, не приходят в Государственную Думу. Мы имеем несколько нетривиальные вещи, вроде, скажем, предложения Лужкова о том, чтобы губернаторов все-таки следовало избирать. Лужков не последний человек. И если получает столь выразительный ответ подобного рода предложений, то это только подтверждает, что никакой политической реформы не планируется, по крайней мере, на данном этапе. Что будет завтра, сказать трудно, потому что очень многое зависит от обстоятельств, которые не контролируются кремлевской администрацией. Но, по крайней мере, на сегодня я бы предложил тем, кто рассчитывает на политическую реформу, умерить свои ожидания.
Вы слышали комментарий специалиста по конституционному праву Виктора Шейниса.
Михаил Шевелев обратил наше внимание на наиболее интересные публикации в сегодняшних газетах. Вы слушаете «Свободу в полдень». Продолжает программу обзор наиболее заметных международных событий. Сегодня начинается официальный визит председателя Госсовета и Совета министров Республики Куба Рауля Кастро в Россию. Визит продлится до 4 февраля. Чего можно ожидать от этого визита и чем он может быть вызван? Возможно, об этом сейчас мы и будем говорить с моим коллегой Александром Гостевым, он в нашей пражской студии. Александр, добрый день.
Здравствуйте, Евгения. Действительно, главное, на что следует обратить внимание в этом визите, то, что он очень длинный, он продлится неделю. И впервые Рауль Кастро прибывает в Россию за 24 года. Последний раз он был в Москве в 1985 году. Вот если посмотреть сегодня на то, что пишут и говорят эксперты, как в российских СМИ, так и в западных, и в том числе в кубинских, если, например, зайти на сайт главной кубинской газеты «Гранма», то можно обратить внимание, что главное слово вот в российских и в кубинских СМИ – это слово «ренессанс отношений». Потому что действительно за последние там 20-25 лет никогда еще визит кубинского лидера в Москву не был обставлен вот с такой помпезностью. И интересно еще обратить внимание на то, что комментарий к этому визиту дал вице-премьер России Игорь Сечин, который вообще человек очень мало общающийся с журналистами и мало комментирующий какие-то такие большие политические события. Так вот Сечин дословно заявил, что визит этот станет историческим. Естественно, говорится очень много о том, что будет подписана масса разнообразных договоров в области промышленности, транспорта, здравоохранения, образования, туризма, фармацевтики и так далее. Но, конечно, все комментируют в основном сотрудничество России и Кубы в военно-технической сфере. Ну, говоря простым языком, о чем идет речь? О том, что Москва теперь опять начинает или собирается, очевидно, поставлять оружие Гаване. И второй вопрос, естественно, чем Куба будет расплачиваться за это оружие, потому что состояние кубинской экономики и кубинских финансов, оно всем известно, оно абсолютно плачевное, несмотря на, в общем, попытки развивать такие отрасли экономики, ну, как туризм въездной на Кубу. Естественно, это деньги, ну, совершенно несравнимые с теми запросами, которые, как бы, высказывает Гавана и с той ролью, которую она теперь при поддержке, как бы, Москвы, вот такой возобновленной, собирается играть в регионе. Масса сейчас выступает в российских СМИ людей, которых, в общем, вытащили откуда-то из прошлого. Людей, которые так или иначе занимались Кубой или общались с Фиделем Кастро и с Раулем в 60-е, 70-е, 80-е годы. Все они дают разнообразные интервью и, конечно же, комментируют внешнюю политику о том, что Москва и Гавана совместно будут противостоять каким-то внешним угрозам и так далее, и так далее. Естественно, подразумевается США, которые по-прежнему остаются, в общем, на Кубе главным идейным противником. И на Кубе, конечно, простите, на Кубе, конечно, все понимают, что будущее страны, и будущее режима, и будущее всей кубинской революции, говоря высокопарно, оно зависит, конечно, не от Москвы, а от будущих отношений с Вашингтоном. В Гаване надеются, что с приходом Барака Обамы отношения несколько потеплеют. Многие говорят о том, что традиционно при республиканцах-президентах отношения были очень напряженными, давление на Гавану усиливалось. Ну, как бы считается, что при демократах вот это спад напряженности в отношениях всегда исчезал. Будет ли так на сей раз, ну, пока неизвестно. Потому что Гавана опять подняла тему, например, ликвидации американской военной базы в Гуантанамо. Я напомню, что это де-факто американская, в общем, территория, но исторически как бы она считается частью кубинской земли. Это на северо... простите, на юго-востоке острова. В общем, такой достаточно большой анклав, окруженный со всех сторон нейтральными, какой-то нейтральной землей, минными полями. И, конечно, у Гаваны вот сам факт того, что какие-то американские войска присутствуют фактически на самом острове, это бельмо в глазу уже много десятилетий. Ну, западные эксперты, конечно, говорят, что ничего радикального не произойдет, если на Кубе не произойдет, ну, каких-то очень колоссальных перемен, которые для режима фактически станут фатальными. Рауля Кастро называют более умеренным человеком, более прагматичным, чем его брат Фидель. Ну, по крайней мере, так говорилось до недавнего времени. Но вот, очевидно, почувствовав внезапную такую поддержку Москвы и определенный антиамериканизм, который достаточно четко высказывают некоторые кремлевские руководители, Рауль опять оказался на перепутье. Западные эксперты говорят о том, что потихоньку, вероятно, он склонялся к тому, чтобы проводить серьезные экономические и политические реформы, может быть, налаживать отношения с Вашингтоном самостоятельно, делать первые шаги, но вот сейчас у него появился такой соблазн, внезапная поддержка Москвы, которую Москва ему, по крайней мере, обещает на словах. А вот будет ли эта поддержка на деле оказана, и что произойдет, пока на самом деле совершенно неизвестно. Но все-таки, если говорить коротко, конечно же, будущее кубинского режима, будущее Кубы зависит все-таки до сих пор не от Москвы, а от Вашингтона.
Спасибо, Александр. По поводу начавшегося сегодня визита в Россию у кубинского лидера Рауля Кастро в эфире был Александр Гостев. Сегодня Басманный суд Москвы рассматривает ходатайство о заочном аресте предпринимателя Евгения Чичваркина, который объявлен в международный розыск. И следствие обвиняет бизнесмена Чичваркина в вымогательстве и похищении человека. А каковы аргументы защиты, нашей радиостанции рассказал адвокат Евгения Чичваркина Юрий Гервис.
Мы считаем, что постановление о привлечении в качестве обвиняемого и постановление об избрании мер пресечения вынесены незаконно с нарушением действующего законодательства, что все было сделано таким образом, чтобы ограничить возможность передвижения Чичваркина и сделать невозможное его возвращение на территорию Российской Федерации под угрозой ареста и содержания под стражей.
Евгений Чичваркин сейчас находится в международном федеральном розыске, так?
Да, он находится в международном розыске, да.
Он скрывается сейчас в Лондоне?
Я бы не сказал скрывается. Он находится за границей, а он ни от кого не скрывался и не скрывается.
Он готов вернуться в Россию и ответить на вопросы правоохранительных органов? У вас есть с ним связь?
У меня есть с ним связь, но в настоящий момент при ситуации того, что над ним висит арест и привлечение к уголовной ответственности, и к этому причастны те лица, которые имеют отношение из органов внутренних дел милиции к истории с пропажей телефонов в аппаратах Моторола, которые были изъяты по уголовному делу в 2006 году. Поэтому здесь это выглядит проблематично. Пока неизвестно, когда он сможет вернуться и как он это будет делать.
Считает ли защита, считает ли Евгений Чичваркин, что вот это уголовное преследование связано с его политической деятельностью?
Нет, с политической деятельностью не считаю, что это связано. Это связано с вопросом собственности и вопросом желания определенных кругов использовать правоохранительную систему как средство получения доступа к бизнесу, к имуществу других лиц.
А есть ли угроза того, что Евгений Чичваркин будет выдан России по запросу в Интерпол, допустим?
С учетом материалов уголовного дела, которые я видел, которые представлены в суд, и зная обстоятельства всего дела, я не думаю, что наша Генеральная прокуратура будет обращаться за экстрадицией, потому что эти документы не выдерживают никакой критики, они могут быть использованы только в басманном суде. Все. Дальше этого вопроса нет, потому что все это фальсифицировано и, извините за выражение, высосано из пальца буквально.
Как сторона защиты объясняет отсутствие Евгения Чичваркина на процессе?
Ну, дело в том, что очень просто. Евгений Чичваркин никогда не скрывался от прокуратуры и следствия. Последний раз мы принимали с ним участие в следственных действиях 17 декабря. Никаких вопросов о том, что в ближайшее время кто-то будет вызывать и как-то ограничивать его передвижение, не было высказано. Тем более все прекрасно знали, и Евгений не скрывал и говорил об этом, что после продажи Евросети он хотел бы заняться там вопросом налаживания международной связи, торговли и планирует передвигаться по миру. Никаких вопросов не было. Сделано было только, когда следствие удостоверило, что Чичваркин вылетел в Лондон. Тайно стали готовиться документы по вызову его на допрос и стали вручаться тем лицам, которые никак не могли ему предоставить эти данные повестки и каким-то образом его уведомить об этом. И тайно, без участия его защитников, не уведомив ни его, ни защитников, привлекли к уголовной ответственности. Вынесли постановление, назначили адвоката по 51 статье, с которого еще вдобавок взяли подписку о том, чтобы он нигде не говорил о том, что предъявлено обвинение Чичваркину.
С адвокатом предпринимателя Евгения Чичваркина беседовал Арслан Саидов. Партия «Правое дело», членом которой является Чичваркин, не отказывается от его услуг в партийном строительстве, то есть в создании московского отделения партии до решения суда. Сейчас в Москве 12:30, и в эфире краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В швейцарском Давосе сегодня открывается традиционный Всемирный экономический форум. Главная тема форума, которую откроет выступление премьер-министра России Владимира Путина – мировой экономический кризис. Власти Грузии предложили послу Швейцарии встретиться с российским военнослужащим, который, как утверждается, попросил в Тбилиси политического убежища. В Чечне на военной базе в Ханкале военнослужащий ранил троих сослуживцев. Сообщается, что после этого стрелявший был блокирован. После переговоров сдал оружие и его задержали. Россия приостановила реализацию планов по размещению в Калининградской области ракетных комплексов «Искандер», сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на российский генштаб. 16-м патриархом Московским и всея Руси избран 62-летний митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл. За него проголосовали более половины участников Поместного собора Русской Православной Церкви, проходящего в Храме Христа Спасителя. Госдума России утвердила новый порядок формирования Совета Федерации. Палата представителей Конгресса США проведет сегодня голосование по плану стимулирования экономики страны стоимостью 825 миллиардов долларов, предложенным президентом Бараком Обамой. Ожидается, что документ будет поддержан демократическим большинством Нижней Палаты. Израиль нанес авиаудары по туннелям в южной части сектора Газа, которые палестинские боевики используют для переправки оружия из Египта. Басманный суд Москвы сегодня рассмотрит ходатайство следствия о заочном аресте экс-главы компании «Евросеть» Евгения Чичваркина. В среду в Москву прибывает с официальным визитом руководитель Кубы Рауль Кастро. Это первый его визит в Россию с 1985 года. На Ближний Восток прибыл специальный посланник президента США Джордж Митчелл. Это был краткий обзор новостей на волнах Радио Свобода.
В Москве 12 часов 32 минуты. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня в 19 часов 7 минут после выпуска новостей «Время гостей» на Радио Свобода. Ведущий Виктор Резунков. Об экономическом кризисе и политической ситуации в стране беседа с экономистом, бывшим заместителем председателя Счетной палаты России Юрием Болдыревым. Сегодня в 19 часов 7 минут. Время гостей на Радио Свобода. А мы продолжаем информационную программу «Свобода в полдень». По данным Московского городского центра арендного жилья, москвичи сдают в наем примерно 125 тысяч квартир, но лишь 5 тысяч из них по официально заключенным договорам. Из-за этого московский бюджет ежегодно недополучает от 80 миллионов до 2 миллиардов рублей. Московское правительство решило исправить это положение. С 1 февраля получить регистрацию можно будет только с договором об аренде квартиры. Для выявления неофициально сдаваемых квартир сотрудники налоговой службы, милиции и миграционной службы планируют проводить рейды. Сознательным гражданам рекомендуют сообщать о соседях, сдающих жилье. На эту тему Любовь Чижова.
Теперь получить официальную регистрацию в Москве можно будет лишь при наличии договора об аренде жилья. Его должны будут внести в реестр в Московском городском центре арендного жилья. При этом заключать такие договоры теперь придется и тем москвичам, которые бесплатно пускают к себе пожить родственников из других городов. Представители налоговой службы по-прежнему просят бдительных граждан сообщать о соседях, которые сдают свои квартиры. Депутат Мосгордумы Иван Новицкий считает эту меру оправданной.
Морально каждый решает для себя, незаконного тоже в этом ничего нет. Потому что если образуется товарищество собственников жилья, как сейчас, то надо понимать людям, если они хоть и собственники своей квартиры, но дом находится в общем владении товарищества. Плата за коммунальные услуги тоже, она, если кто-то не поставил счетчик, это все раскладывается на весь дом. Приезжают люди, родственники, живут долгое время, они пользуются водой, пользуются канализацией, водоснабжением. Значит, это все идет в виде расходов на весь дом, если они счетчики не установили. Поэтому это все есть уже момент, который, если живешь в многоквартирном доме, то как-то интерес соседей нужно учитывать.
Лидер форума переселенческих организаций Лидия Графова к решению московских властей отнеслась негативно. Она считает, что у сотрудников правоохранительных органов, которые будут выявлять нелегальных жильцов и арендодателей, появится гораздо больше возможностей вымогать у людей взятки.
Это очередная попытка московских чиновников и, конечно, милиции устроить себе кормушку для легкого взимания взяток, поборов. Ничего другого за этим нет. На улицах у нас то и дело убивают людей, а при этом, видите, силы милиции бросаются на то, чтобы врываться в наши квартиры и что вообще, простите, я что, буду в подвале своего, кстати, даже гость россиянина прятать для того, чтобы меня не оштрафовал милиция. Простите, а пойти что-то зарегистрировать в нашей бюрократической бездне, это, простите, и нервы потратишь. Порой мне кажется, что так все задумано для того, чтобы отвлекать на это безобразное стояние в очередях, препирательство с этими бедными людьми, которые сидят за окошком и воспринимают нас как врагов, для того, чтобы откачивать нашу энергию, чтобы мы не осознавали, что с нами делают власти.
Говорила правозащитница Лидия Графова. Эксперты предполагают, что значительное усложнение процедуры регистрации в Москве только повысит число тех, кто будет обходиться без нее. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
В продолжение темы традиционный опрос Радио Свобода. Что вы сделаете, если узнаете, что ваши соседи не платят налоги за сданную квартиру? Об этом мы сегодня спрашивали жителей и гостей нескольких российских городов. В Пскове с народом общалась Анна Липина.
баю какое дело. Для этого существует определенная программа по выявлению таких людей. Вот пусть соответствующие органы этим и занимаются.
Я думаю, как большинство людей, я не буду ничего предпринимать, потому что такие законы у нас негласные. Если шумные жильцы, тогда, я думаю, имеет смысл обратиться к хозяйке этой квартиры и выяснить. Я думаю, оплата налогов – это дело государства.
Вообще-то, по идее, так как вот везде берется налог с дохода. В домоуправление обратимся, я думаю, так.
Мои знакомые имеют по 2 свободных квартиры и в Москве, и здесь, и сдают. Но налоги не надо платить, нет, но обязаны, и слов нет. Буду я докладывать шпионе, зачем? Должны участковые заниматься этим делом. Когда сдаешь, надо платить.
Не, ну если они меня не будут беспокоить, я сообщать не буду никому. Если они меня будут беспокоить, конечно, я сообщу в налоговую. Ну, в милицию, если они меня будут беспокоить, а как по каким вопросам, мне кажется, в налоговую больше надо писать письма.
Я считаю, что у этого государства, чем больше частный человек сможет для себя взять, тем лучше. Потому что в нашей стране все, что бы ни делало государство, в основном как-то не в пользу бедного человека. Вот в этом ответ.
Это проблема хозяина квартиры. Ну, мое такое мнение.
Для начала в милицию. Ну, в плане того, если я, допустим, сплю, они шумят после 11, чтобы их утихомирили. Если они не доставляют неудобств, вот, то тогда я молчал бы.
Шумные тогда, это как бы я бы написала заявление, что они мне мешают жить, если шумные. Ну, наверное, в ЖКХ. И в милицию не стоит. В ЖКХ они быстро разберутся, найдут хозяев, и те как-то так решают вопрос.
Предпринимать меры... Если та семья сама не проживает, квартиру сдает или человек, то ближайший вариант – это, наверное, в милицию позвонить. Ну, а там дальше уже как разовьются.
Я не возражаю, если они сдают и не платят.
Когда уж человек приехал, я ютиться начинаю в маленькой комнатке, а ему сдаю. Я нет, хорошего сдаю.
Вот как отвечают прохожие на улицах Пскова на вопрос, что вы сделаете, если узнаете, что ваши соседи не платят налоги за сданную квартиру. Для Радио Свобода Анна Липина, Псков.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Asiasat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
В эфире «Свобода в полдень». В ближайшие дни по инициативе партии «Единая Россия» в нескольких регионах пройдут акции в поддержку отечественного автопрома. Кульминация приходится как раз на сегодня. Об этом заявил заместитель секретаря Президиума Генсовета партии Андрей Исаев. Эксперты предполагают, что массовые акции организованы единороссами в ответ на протесты дальневосточников против повышения таможенных пошлин на иномарки. На вопрос корреспондента «Радио Свобода» Ольги Вахоничевой, насколько адекватна идея власти вывести людей на улицы с лозунгами поддержки российского автопрома, ответил автомобильный журналист Сергей Асланян.
Ну, это же государственная задача. Она была спущена сверху. Мы теперь всей страной обожаем родной автопром. И для того, чтобы это обожание было как-то грамотно оформлено, нужно, чтобы ему была придана партийная организация. Теперь партия организует народную волю, и народная воля будет долго молить царя-батюшку о том, чтобы у нас без «Жигулей» бедных не оставил. Поэтому нормальная совершенно ситуация. Все-таки партия – это явление не государственное, это изъявление как раз доброй воли людей. Вот они и хотят сказать, что мы без родного автопрома. Ну, никак. Обычное ожидаемое явление.
Первый замсекретаря президиума Генсовета партии Исаев заявил, что на следующей неделе в Москве именно состоится встреча руководства «Единой России» с автомобилистами Дальнего Востока. И, как он говорит, мы постараемся решить возникающие там проблемы. На ваш взгляд, как можно решить проблемы дальневосточников?
Вообще-то это была задача не перед партией поставлена, разобраться в данном вопросе. И что партия, что профсоюз, то ветеринарная клиника номер 8 могут встречаться с кем угодно по этому поводу, не им принимать решение. И поэтому обычная дискуссия, ну, может быть, с точки зрения дальневосточников, это как-то будет замечательно, приехали в Москву и были не выгнаны, а выслушаны. Но с точки зрения последствий, абсолютно никаких последствий быть не может. Потому что одно дело государственная линия, а другое дело такое общественное объединение граждан, как политическая партия. Не им решать подобные задачи. Поэтому, конечно, пусть встречаются, пусть говорят, толк-то? Никакого толка не будет.
Как вы прокомментируете заявление камышинских депутатов, это Волгоградская область, в котором они обвиняют коммунистов, выступающих на стороне дальневосточников, как известно. И они обвиняют их в попытке отделить Дальний Восток от России.
Конечно, замечательно, что в Камышине других проблем просто не осталось. Видимо, это территория всеобщего благоденствия. Абсолютно все вопросы решены, и народ безудержно счастлив. И поэтому камышинским депутатам нужно срочно как-то решить геополитический вопрос отделения либо присоединения территорий. Но вообще-то не их это умодело. И они, конечно, по этому поводу могут заявлять все, что угодно, в любой адрес. Но вообще, уж если заниматься серьезной политикой, то могли бы, например, от лица камышинских депутатов своего делегата отправить на, например, инаугурацию Барака Обамы. Это было бы более правильным вхождением в серьезную политику. Молодцы камышинцы.
Ну, то есть вы разделяете точку зрения экспертов, что камышинцы выполняют заказ из Москвы?
Я думаю, что, в принципе, конечно, исключать этого не надо.
Ольга Вахоничева беседовала с журналистом Сергеем Асланяном. Сегодня «Единая Россия» в нескольких регионах проводит акции в поддержку отечественного автопрома. Вы слушаете «Свободу в полдень». Программу продолжают новости науки. У микрофона Ольга Орлова.
Австралийские ученые из университета Окленда провели компьютерную реконструкцию заселения Океании. Ученые сравнили 210 наиболее употребительных слов из 400 австронезийских языков. Австронезийская языковая семья – одна из крупнейших в мире. Она включает более 1000 языков. Ученые сравнили звучание названий животных, цветов, цифр и простейших действий. Сравнение языков показало, что расселение началось 5200 лет назад с Тайваня, причем оно происходило скачками. Сначала были заселены Филиппины. Последовал тысячелетний перерыв, а затем началось заселение островов Тихого океана, которое достигло Новой Зеландии и острова Пасхи. Ученые считают, что скачки расселения связаны с техническим прогрессом, в частности, с изобретением новых каноэ. Биологи из университета Токио собрали макрообъект из живых клеток. Объект представляет собой 5-миллиметровую фигурку. Внутри трехмерной формы ученые разместили 100 тысяч шариков из коллагена, специального белка, составляющего основу соединительной ткани животных. Шарики были покрыты живыми клетками кожи. Клетки начали размножаться, шарики слились в единое целое и образовали фигурку. Ее поместили в питательный раствор, в котором она продолжала жить более суток. Ученые сообщают, что следующим экспериментом станет попытка воссоздания заданной структуры из клеток печени человека. Если эксперимент удастся, то полученные таким методом ткани можно будет использовать при трансплантации.
Новости науки представила Ольга Орлова. В Москве сейчас 12 часов 44 минуты. Напомню главные новости.
Радио «Свобода». Новости.
В швейцарском Давосе сегодня открывается Всемирный экономический форум. Власти Грузии предложили послу Швейцарии встретиться с российским военнослужащим Александром Глуховым. В Чечне на военной базе в Ханкале военнослужащий ранил 3 сослуживцев. Россия приостановила реализацию планов по размещению в Калининградской области ракетных комплексов «Искандер». 16-м патриархом московским и всея Руси избран 62-летний митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл. Палата представителей Конгресса США проведет сегодня голосование по плану стимулирования экономики страны. Израиль нанес авиаудары по туннелям в южной части сектора Газа. Басманный суд Москвы сегодня рассмотрит ходатайство следствия о заочном аресте предпринимателя Евгения Чичваркина. Госдума России утвердила новый порядок формирования Совета Федерации. В среду в Москву прибывает с официальным визитом руководитель Кубы Рауль Кастро. Таковы главные новости к этому часу.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Продолжается программа «Свобода в полдень». В эфире новости экономики. У микрофона Иван Трефилов.
Объем резервного фонда России, по данным Министерства финансов, в начале 2009 года составлял 4 триллиона 700 миллиардов рублей, а фонда национального благосостояния – 2 триллиона 600 миллиардов. Таким образом, общий их объем – более 210 миллиардов долларов в пересчете. Европейский банк реконструкции и развития понизил прогноз темпов роста экономики России в 2009 году с 3 до 1%. Предыдущий прогноз был сделан экспертами банка в ноябре 2008 года. В середине января глава Министерства финансов Алексей Кудрин заявил, что в 2009 году в условиях глобального финансово-экономического кризиса темпы роста ВВП страны могут составить от 0 до 2%. Численность безработных в России в минувшем декабре увеличилась примерно на 9,6% по сравнению с ноябрем, до 5 800 000, а уровень безработицы – 7 до 7,7% экономически активного населения, сообщила Федеральная служба статистики. Причем с начала лета 2008 года, когда в стране было отмечено минимальное количество безработных, их число выросло более чем на 41%. Количество безработных в России рассчитывается по методологии Международной организации труда. К ним относят людей, не имеющих работу, но активно ее ищущих и готовых приступить к ней в кратчайшие сроки. При этом только примерно каждый четвертый безработный в стране сейчас официально зарегистрирован в службе занятости. Общий объем сделок на рынке российской торговой недвижимости в 2008 году снизился почти на 29%, до 784 миллионов евро, говорится в исследовании международной консалтинговой компании John Lang LaSalle. В частности, в четвертом квартале года в стране была совершена только одна инвестиционная сделка стоимостью около 60 миллионов евро, тогда как в таком же периоде 2007 года 4 сделки на 120 миллионов евро. Общая численность населения России в январе-ноябре 2008 года сократилась примерно на 0,08%, или на 117 400 человек, сообщила Федеральная служба статистики. Это более чем на 47% меньше сокращения за такой же период предыдущего года, когда оно достигло примерно 223 тысяч. В целом, к 1 декабря 2008 года общая численность населения России составила 141 миллион 900 тысяч человек. Курс доллара на сегодня 33 рубля ровно, на 10 копеек выше, чем накануне. Евро сегодня стоит 43 рубля 71 копейку, по сравнению со вторником он подорожал на 1 рубль 23 копейки. На международных торгах за евро дают доллар 32 цента.
Новости экономики представил Иван Трефилов. Продолжается программа «Свобода в полдень». В Москве в 45-й раз открылась главная сценографическая выставка страны под названием «Итоги сезона». Более 80 театральных художников представляют здесь свои новые работы. С подробностями наш культурный обозреватель Лиля Пальвелева.
«Итоги сезона» – проект «Долгожитель», которому не найти аналогов. В течение всех 45 лет ежегодные выставки театральных художников Москвы организовывали в кабинете сценографии Союза театральных деятелей России. Долгое время это были внутрицеховые радости, адресованные прежде всего своим, посвященным, где легко было обмениваться самыми новыми идеями. Выставка проходила в стенах дома актера, того самого допожарного на Тверской. Когда дом сгорел, пришлось искать другие площадки. Последние годы итоги сезона проходят в новом манеже. И это обстоятельство, эту публичность, сообщает руководитель кабинета сценографии Инна Мирзаян, приходится учитывать. Выставка заметно изменилась.
Она уже ориентирована на зрителя городского, зрителя непрофессионального. И, конечно, какой-то элемент нарядности стал присутствовать, чего раньше не было. Вот такие изменения произошли. Но не более того. То есть мы не стараемся делать какой-то изощренный, изысканный дизайн. Просто этой выставке это не надо.
Хотя макеты, эскизы декораций и эскизы костюмов могут иметь самостоятельную художественную ценность, главная интрига выставки – соотнесение экспонатов с готовым спектаклем. Если ты уже посмотрел его, понять, в чем был вклад сценографа в постановку, каким был его замысел. Если в театре еще не был, угадать, домыслить зрелище – тоже увлекательное занятие. Более всего обоим этим критериям на нынешней выставке отвечают работы, представленные Станиславом Бенедиктовым. И прежде всего его эскизы к спектаклю «Портрет», осуществленному в молодежном театре. С одной стороны, это превосходная графика, невесомые рисунки пером и тушью. С другой, с первого взгляда понятно, как живет декорация в спектакле. Здесь в каждом предмете, хоть в спинке стула, хоть в нотном пюпитре, рама для портрета. Инна Мирзоян подчеркивает, каждым итогом сезона издается каталог. Таким образом, ведется из года в год театральная летопись.
Без каталога, мне кажется, просто нет смысла выставку и затевать.
Да, иначе в истории не остается.
Да, да, потому что никто потом, включая самого участника, не вспомнит, а, собственно, участвовал он в этих итогах или нет. И мне приятно, посещая некоторые сайты театров и знакомясь с художниками, которые работали в этих театрах, видеть строку «участник выставки, итоги сезона». То есть это стало некой составляющей его статуса профессионального.
Выставка имеет непосредственное отношение к реальной жизни театра, поскольку здесь показывают только те работы, что были реализованы на сцене, неосуществленные к показу не принимают. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Ее продолжает репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». Сегодня из Польши. Нынешняя очень холодная по европейским меркам зима, особенно тяжелое время для бездомных. О том, как в Польше выживают на улицах люди, у которых нет своего жилья, и кто им в этом помогает, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Варшаве Алексей Дзиковицкий.
В холодные дни у бездомных есть два основных выхода. Отправиться в ночлежку, но чтобы туда попасть, нужно быть абсолютно трезвым. Или найти какое-то естественное убежище. Подвал, лестничная клетка, заброшенный дом. Есть еще один выход – вытрезвитель. Однако, чтобы очутиться в этом учреждении, нужно быть, в свою очередь, как объясняют сотрудники вытрезвителя, достаточно пьяным. Должны быть выполнены два условия, чтобы такой человек мог остаться у нас. Во-первых, содержание алкоголя в крови должно превышать 0,5 промилле. А во-вторых, если такой человек своим поведением угрожает собственной жизни или жизни других людей. Что же делать, если бездомного доставляют в вытрезвитель, а он этим критериям не соответствует? Сотрудник одного из варшавских вытрезвителей. Мы обязаны придерживаться предписаний закона. Насколько мне известно, в период сильных морозов ночлежки принимают таких вот немного пьяных бездомных. Хотя, конечно, это проблема. Проблема и для нас, и для муниципальной полиции. Таким немного пьяным клиентом вытрезвителя оказался бездомный пан Ежи. Да, конечно, я не то чтобы совсем трезвый, но и с другой стороны, не такой уже и пьяный. Пана Ежи отпустили, после чего он собрался переночевать на лестничной клетке одного из многоэтажных домов в центре Варшавы. Однако попасть на лестничную клетку не так-то просто. Современные многоэтажные дома огорожены забором, и чтобы пройти хотя бы во двор, нужно знать код, а потом еще домофон, там также код. Но даже если бездомному и удается пробраться на лестничную клетку, жильцы часто вызывают полицию, так как в этом доме, что по улице Хожей в Варшаве. Если бы этот бездомный спал здесь только, а то он ведь и мочится на этом же месте, загадил все вокруг. Я уже и управляющего домом просила, смените наконец код в домофоне, чтобы бездомные на лестничную клетку не могли к нам проходить. Вонь страшная, вот в чем дело. Как не закрывая дверь, не уплотняя, все равно в квартиру доходит. Но и это не помогает. Все равно кто-то открывает, впускает их, или кот просто-напросто передает. Поэтому бездомные часто ночуют в заброшенных домах, дачах, стройках, сбитых кое-как наскоро своими руками будках. Только бы не сталкиваться ежеминутно с неприязненным отношением окружающих, говорит бездомный пан Ежи. Он живет в заброшенном кирпичном здании на окраине Варшавы.
Ну, а есть там тут.
Я пока здесь, не один. В этом заброшенном доме хорошо работает печь, так что главное, что не холодно, не замерзнем. Крыша над головой есть, жить можно. Спокойно, никто не выгоняет нас отсюда и не требует быть трезвым или чистым, или еще каким. А постоянно здесь находится нас около 10 человек. Такие, как пан Ежи, решаясь жить подальше от людей, рискуют сгореть, пытаясь обогреться в помещении при помощи костра или замерзнуть ночью, что случается значительно чаще. Я попал в больницу после того, как угарным газом наполнился подвал, в котором мы ночевали. Еле выжил тогда, но как-то оклемался.
Вышедшим с того.
Таким бездомным призвана помогать муниципальная полиция. Уже несколько лет каждой зимой пан Альфред вместе с коллегами из Варшавской городской полиции объезжает места, где обычно собираются бездомные, и доставляет им горячую еду – суп, кофе, чай.
Я
вот, видите, беру этот чайник, который оставили мои старые знакомые, пара бездомных. Тут записка «Большое вам спасибо за помощь». Наливаю суп и оставляю. В это время они как раз на работе, то есть собирают банки от пива или еще там что. Бездомные с нетерпением ждут машину муниципальной полиции с бидоном горячего супа. Отличный суп. Долейте еще вот сюда. Однако наиболее серьезные проблемы возникают, когда бездомные заболевают. В большинстве больниц таких пациентов нередко просто не хотят принимать, ведь у них нет никакой медицинской страховки, а часто нет и никаких документов. Магдалена Хозер из Варшавского хосписа имени святого брата Альберта говорит, что ее организация каждый год проводит специальные курсы для волонтеров-стритвокеров, которые ищут бездомных, прежде всего больных, и пытаются оказать им помощь. Мы как бы чувствуем ответственность за всех бездомных людей, которые умирают без помощи. Мы стараемся делать так, чтобы бездомных принимали больницы, а там часто не хотят этого делать. Нет страховки. Мы пытаемся делать как-то страховки этим людям. Это может тянуться неделями, а в это время человек просто умирает. Так не должно быть, и мы стараемся с этим бороться.
Мы должны этому противодействовать.
Городские власти тоже не сидят сложа руки. Мэрия Варшавы заявляет, что до конца января будет подписано соглашение с одной из негосударственных организаций, которая обязуется создать нечто среднее между вытрезвителем и ночлежкой. Место, где спрятаться от холода, поесть и получить базовую медицинскую помощь, сможет каждый бездомный, независимо от количества алкоголя в крови или наличия документов.
Рассказывал Алексей Диковицкий. Закончилась программа «Свобода в полдень». Над ней работали ведущие Евгения Назарец и продюсер Наталья Гуреева. Следующая информационная программа на волнах радио «Свобода» начнется в 16 часов по московскому времени. В дневном выпуске информационной программы «Время свободы» мы разовьем уже известные главные темы дня и расскажем о новых. Итак, о некоторых темах. Новым предстоятелем Русской Православной Церкви избран митрополит Кирилл. Басманный суд Москвы решает вопрос о мере пресечения бывшему совладельцу компании «Евросеть» Евгению Чичваркину. От этого решения зависит и его политическая карьера в партии «Правое дело». Сегодня в нескольких регионах России «Единая Россия» проводит акции в поддержку отечественного автопрома. Московские власти ужесточают правила регистрации приезжих и собираются выявлять тех, кто сдает квартиры, но не платит налоги. Все это в информационной программе «Время свободы» в 16 часов. А по окончании нашей программы в 13 часов 7 минут на радио «Свобода» программа «Час прессы». Ведущий Виталий Портников. Новая схватка в украинской власти вокруг кресла главы Национального банка. Это обсуждают обозреватели газеты «Экономические известия» Александр Дубинский и «Зеркало недели» Юрий Сколотин. Программа «Час прессы» на радио «Свобода» в 13 часов 7 минут. А я же желаю всем удачного дня. Слушайте радио «Свобода» и побольше позитивных новостей.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Это хорошая площадка для неформального общения.
Вручается мне патриаршее служение.
Глухов подтверждает, что российские войска вошли на территорию Грузии еще в июне.
Антисемитизм вновь поднимает свою уродливую голову.
Поклонники ценили в прозе Абдайка свободный поэтический стиль.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.